я заявляю ходатайство об оглашении показаний Логачева Николая Николаевича, который явиться в суд не может вследствие смерти. И прошу приобщить справку из Управления записи акта гражданского состояния Самарской области из архивного отдела надлежащим образом заверенность.
Отмените
обратите внимание на дату, там есть вот это в 2008 году, а бумажка получена по факту ноября 2009 года. Поэтому у вас честь слит, но я не собираюсь ставить под сомнение пока, по крайней мере, сам факт. Но документы, суть и обоснование, и основание такого рода ходатайств, но речь будет серьезно, должны все-таки соответствовать с уголовно-процессуальным законодательством, соблюдением этих норм, предоставляться такого рода документы.
Оглашаются показания свидетеля Логачева Николая Николаевича. Вопрос следователя. Где вы работали и какие должности занимали в 1998 году? Логачев. Я работаю в ЗАО ЮКОСП вице-президентом по добыче ОАО «Самаранефтегаз» с июля 2000 года. С августа 1998 года по июнь 2000 года работал в ООО «Томскнефть» ВНК генеральным директором и управляющим с 1999 года. После того, как управляющей организацией стала ЗАО ЮКОСП, должность генерального директора была сокращена, и я стал именоваться управляющим. Однако фактически мои функции не изменились, и я продолжал заниматься организацией производства. В мои обязанности управляющего ООО «Томскнефть» ВНК входил контроль за производственным процессом компании. Все вопросы деятельности я согласовывал с управлением по добыче ЗАО «ЮКОСЭП» и с Филимоновым. Решения, не связанные с производственным процессом, после передачи полномочий управляющей организации, принимались в Москве в ЗАО ЮКОСП. Вопрос следователя. Кто определял политику, связанную с финансовой деятельностью общества после передачи полномочий по управлению ЗАО ЮКОСП? Логачев, я не помню. Вопрос следователя. Что можете рассказать по фактам заключения якобы в городе Томске ООО ВНК в лице Бурганова, действовавшего на основании доверено с тремя кипскими компаниями Челита Лимитед, Сагиман Холдинг Лимитед, Монтекита Холдинг Лимитед, трех договоров мены, согласно которым в общей сложности 17 112 200 обыкновенных акций ООО «Томскнефть» ВНК были обменены на обыкновенные акции ООО «НК Юга». Являлись ли вышеуказанные договоры крупными сделками? Логачев, мне ничего не известно. Вопрос следователя. Подписывали ли вы представленный для ознакомления договор номер 39 на оказание услуг по оценке между ООО «Томскнефть» ВНК в вашем лице и ЗАО «Международный центр оценки» в лице его генерального директора Дюмина по оценке одной обыкновенной акции ООО «Томскнефть» ВНК и акты сдачи приемки работ? Принимали ли вы отчеты оценки? Логачев, я ничего не помню по этому вопросу.
Протокол допроса свидетеля Логачева Николая Николаевича опрашивает следователь с участием адвоката Осташенкова. При каких обстоятельствах вы были назначены на должность управляющего? Ответ. Приблизительно в июне 98 года, приехавший к нам Казаков, который был на тот момент президентом ЗАО ЮКОСЭП, предложил мне должность управляющего АО «Томскнефть». К этому времени ЮКОСЭП уже был управляющей компанией АО «Самарнефтегаз» и АО «Томскнефть». Казаков пояснил, что бывший управляющий АО «Томскнефть», фамилию которого не помню, он вышел на пенсию. Его обязанности исполняет Филимонов. Филимонов сказал, что мои обязанности как управляющего будут входить в исполнение заданий, поступивших от управляющей компании, которая на тот момент являлась АО ВНК, президентом которой был Филимонов. На вертолете я с Серовым сделали облет производственных объектов, летали в Усюганск, Нефть, Лубнецкая. После этого я улетел домой. Казаков принял решение, что я буду управляющим, а Соловой главным инженером. Вопрос. Кто и какие задачи вам ставил при вступлении в новую должность? Ответ. Я спросил у Казакова, какие основные цели и задачи я должен был выполнить. Он сказал, что в АО «Томскнефть» затянулся процесс реструктуризации, который нужно было ускорить. То есть нужно было выделить сервисные предприятия и создать имущественные залы. Решение об этом было принято раньше. Я понимала, что контрольный пакет акций АО ВНК находится у структуры ЮКОСа. И поэтому решение о реструктуризации принимал не Филимонов, который не был самостоятельным в своих решениях, а кто-то из руководства ЮКОСа или его структуры. в частности, о вышеуказанных планах довел до моего сведения Кадаков, президент ЮКСРП, который поставил мне задачу ускорения процесса реструктуризации. Эту ситуацию я принял как должное. Не стал мне кажется целесообразным создание ЗАО и передачи имущества АОТом СПИР. Я не углублялся в эту тему, так как это было согласовано с управляющей компанией. Если отвечать на поставленный вопрос, то все основополагающиеся юридические вопросы, касающие, например, поглощения, слияния, защиты имущества, реструктуризации компании, решала правление компании ЮКОС. А потом эти решения спускаются в управляемые компании ЮКОС РМ, ЮКОС РФ, а от них ОАО «Самарнефтегаз», «Югаз», «Нефтегаз», АО «ВНК», АО «Транснефть». Такова была процедура внутри компании. Сопровождением такого исполнения занималось управление делами, например, ЮКСФ по отношению к АО «ВНК» «Комстинец». Вопрос, почему вы, как управляющий предприятием, не воспрепятствовали этому? Ответ. Фактическим владельцем АО «ВНК», а также АО «Транснефть» являлись структуры ЮКСа, его руководство, которое определяло политику компании, принимали решения обязательные для исполнения. Занимая должность управляющего АО «Транснефть», я был не самостоятельной фигурой, фактически не имея реальной возможности управлять этим предприятием. На момент моего назначения управляющей компанией «Алтомскнефть» было АО «ВНК», президентом которого был Филимонов. Он являлся номинальной фигурой, так как фактически «Алтомскнефть» руководили люди из ЮКОСа, ЮКОС-ЭП. По телефону я общался с Казаковым, Бегиным, Бургановым, встречался с ними в Москве. Потом управляющей компанией стала ЮКОС-ЭП. По поводу передачи имущества «Алтомскнефть» у меня возникли сомнения в ее целесообразности. Я сказала об этом Бурганову, который являлся управляющим делами ЗАО «ЮКОСРФ», но он не сказал, что так надо сделать. Вопрос, на каком основании он вам дал такое указание, почему вы подчинились? Ответ, на том основании, что Бурганов в тот момент являлся моим руководителем. Оценка имущества «Алтомскнефть» была уже произведена. Вопрос. Сравнивали ли вы балансовую и оценочную стоимость имущества АО «Транснефть», подлежащего внесению в ЗАО? Чем объяснить, что при оценке имущества АО «Транснефть», подлежащего внесению в ЗАО «Сюга», была взята за основу остаточная стоимость? Ответ. Безусловно, я видел разницу, но поскольку этот вопрос касался организации процесса вывода имущества, который уже был предопределен в целях выполнения решений принятых главных управлений управляющих компаний «Люкоса», а не, допустим, повышение рыночной стоимости перед продажей, я не акцентировал на этом внимание. Мне, насколько я помню, кто-то намекнул, что вопросы определены и согласованы с управляющей компанией, и мое мнение никого не интересует. Вопрос, как вы считаете, для чего была сделана такая некорректная оценка? На тот момент я не знал схему полностью. От этой сделки пострадал не основной акционер, которым являлись структуры ЮКОСа, а миноритарные акционеры. Вопрос. Кто входил в совет директоров АО «Транснефть»? Ответ. Филимонов являлся постоянным председателем совета директоров. Я был избран в совет директоров 15 января 1999 года. Среди избранных все лица являлись работниками АО «НК «Юкос» и его структур, в частности «Юкосов» ЭП. Парасюк, Растрогин, Конвесар, Левин и другие, а также Бахмина, которая работала в правовом управлении. Вопрос. Какую роль в управлении АО «Транснефть» играло то обстоятельство, что все члены Совета директоров являются представителями структур ЮКОСа? Ответ. Учитывая, что все члены Совета директоров являлись наемными работниками, то решение принимались без возражений и гарантированно. Заседания Совета директоров являлись формальными. На самом деле, никто из нас не мог влиять на принимаемые решения. Нам преподносились, что все вопросы согласованы, прошли правовую, финансовую экспертизу. Вопрос, почему в уставные капиталы имущественный зал было внесено имущество и дорогостоящее оборудование, производственные внесенные активы, скважины, АО «Транснефть»? Было ли определено в момент создания зала, что они будут заниматься добычей и переработкой нефти? Какая цель этим преследовалась? Ответ. Этим преследовалась цель вывести имущество из других недружественных акционеров. Заниматься добычей нефти и кристаллов и не собирались, что было ясно. Вопрос. Каким образом производилась оплата АО «Транснефти» за аренду имущества у ЗАО? Почему вместо денег оплата производилась векселями какого-то предприятия «Юпитера-24»? Ответ. Решение об оплате векселями принимал не я, так как не мог принимать самостоятельных решений без ведома управляющей компании. Вексельная схема оплаты разрабатывалась там. Вопрос. Почему оплата производилась в векселях, когда согласно договору аренды оплата должна была производиться деньгами? Кто вам поручал это сделать? Ответ. Решение было принято в управляющей компании ЗАО «Югус-ФР». Фактически это было одно и то же предприятие. Гонять деньги между одним предприятием, фактически принадлежащим ЮКОСу, нецелесообразно. Для видимости оплаты, как я понимаю, использовались векселя, которые никогда не предъявлялись к оплате. Они никогда и не выходили за пределы предприятия. Вопрос. Кого именно в ваших показаниях вы подразумеваете под руководством АО «МК ЮКОС»? Ответ. Правление АО «МК ЮКОС», которое возглавлял Ходорковский.
Вопрос. Предъявляю вам копию генерального соглашения, согласно которому Томскнефть обязывалась продавать компании ЮКОС всю нефть на устье скважины после извлечения ее из недр. По чьей инициативе и при каких обстоятельствах оно было заключено? Ответ. Я подписывал такое соглашение. Проект соглашения мне прислали по почте из города Москвы, из ЮКОСа. Сейчас не могу припомнить причину, по которой меня не устроило содержание соглашения, и я его не подписал. Я разговаривал и с Филимоновым по этому поводу, но тот отстранился от этого. Я разговаривал с Казаковым, и он мне пояснил, что такая схема существует в ООО «Самаранефтегаз» и «Юганскнефтегаз». Я подписал соглашение и направил его в ЮКОС. К этому времени структуры «Распром», «Минотеп», «ЮКОС» уже владели большинством акций ООО «ВНК» и ООО «Томскнефть», и благодаря этому могли управлять этими компаниями. Порядок был такой. Я получал документы на подпись, читал их. Если появлялись какие-то вопросы, то я звонил в ЮКОС. Вопрос. Почему продавать нефть договором обязывался только ЮКОСу? Ответ. Не я определял покупателя, так как был не самостоятелен в части принятия таких решений. У меня и не появлялось мысли поискать другого потенциального покупателя, который мог бы предложить более высокую цену на нефть, потому что я знал, что такие решения принимались в ЮКОСе. Я не мог изменить ситуацию, да мне никто бы этого не позволил. Ходорковский являлся председателем правления ОНК «ЮКОС» и руководил этой компанией. Общеизвестно, что он, являясь ее основным акционером, а следовательно разрабатывал стратегию деятельности этой компании. Вопрос. Предъявляю вам копии договора о купле-продаже нефти, согласно которому ООО «Томскнефть» обязывалась продавать ОНК «ЮКОС» на узлах учета «Александровская» и «Раскина» товарную нефть в 1998-1999 годах. Со стороны ООО «Томскнефть» стоит ваше имя от НК «ЮКОС» Елфимова. К договору имеется дополнение, согласно которым цена нефти была установлена 250 рублей за тонну. Ответ. Я не разрабатывал и не участвовал в обсуждении условий договора цены на нефть. Я подписал представленные мне документы и направил экземпляр в Москву. Каким образом и кем была установлена цена 250 рублей, мне неизвестно. Вопрос. Согласно сведениям информационно-аналитического центра КТС, специализирующегося на мониторинге цен российского нефтяного рынка, рыночная цена на нефть, в частности на ноябрь и декабрь 1998 года, составляла 545 и 620 рублей, соответственно, на январь 1999 года составляла 660 рублей. Почему Томскнефть, как самостоятельный хозяйствующий субъект, продавала добываемую нефть в ущерб себе? Почему вы, как руководитель, допустили это? Ответ. Я управлял веренным мне предприятием по доверенности управляющей компании, то есть сам не принимал решения. Решения принимались в подразделениях компании ЮКОС, а я только подписывал договоры. Каким образом определялась такая цена, сказать не могу. Я принимал ее как данное. Я понимал в то время, что цена на нефть была занижена, и мне, как производственнику, хотелось бы, чтобы добывающее предприятие получала от ее продажи большую сумму. Я высказывал такие просьбы сотрудникам ЮКОСа, которые приезжали с проверкой, но это звучало как мое пожелание, потому что я реально не мог изменить ситуацию. Вопрос. Были ли жалобы от миноритарных акционеров на то, что продажа нефти осуществлялась по низким ценам? Ответ. Ко мне никто из них не обращался. За давностью времени я не помню, были ли такие обращения.
Василий, что бы я просил отразить в протоколе в связи с соглашением данным письмом? Прошу обратить внимание, во-первых, на следующий. Вот там, длительное заключение датировано Февралев 2009 года. У вас есть сумма 188, это 268, указано это свидетельство. Прошу за риск свидетельство. Как живой, данный день проживает. Всего лишь характеризует, что понимает доказывание наше процессуальное оппонента в принципе. Представляя уже в декабре 2009 года справку в суду, когда этот человек умер. Второе, ваша честь. Протокол допроса от 10 января 2007 года. Ваша честь, обратите, пожалуйста, внимание, что он вообще не имеет никакого отношения к предъявленному нам опубликованному обвинению. Вообще. И не входит, как выражают, Шохин предмет доказан в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Особо прошу обратить внимание, что в этом протоколе вопросы свидетелей задаются третьим лицом. Например, страница 32, ваша честь. Почему он подписал? Страница 33, практически следующий вопрос. Что ему известно? Причем вопросы, ваша честь, очевидно, поскольку это было оглашено, не касались третьих лиц, а это в третьем лице они задавали самому свидетелю. Следующий ваш третий вопрос, 29 июня 2007 года. На что обращаю внимание? Сегодняшними заявлениями так называемых процессуальных оппонентов. Дата допроса 29 июня 2007 года, 4 месяца уже закончено предварительное следствие по делу Лебедева-Ходорковского, якобы выделено. Врачом и содержались в Чите. По каким обстоятельствам производится допрос этого свидетеля, вас честь вы слышали. Но на что я еще хочу обратить внимание, это в какой наглой форме, манере и лживой задаются вопросы. Вообще, посмотрите, какие вопросы следователь задает свидетелю. Почему Томск нефть, как самостоятельный хозяйствующий субъект, продавала добываемую нефть в ущерб себе? Это вопрос номер один. И вопрос номер два прям тут же. Почему вы, как руководитель, допускали это? Ваш честь. Вот этого человека, я не знаю, сколько раз его допрашивали, но даже из тех показаний, которые он уже давал, было очевидно, что руководителем Томскнефти являлась ЗАУ ЮГОС ЭП. Я не знаю, с какого раза это должно было дойти до следователя. Более того, оно являлось руководителем в соответствии с решением государства, Государственного антимонопольного комитета. И у следователей это разрешение государства приобщили к делу. Соответственно, вопрос, почему вы как руководитель допустили это, уже сам по себе лживый и вводит этого товарища в заблуждение. Ну и дальше. Почему Томскнефть, как самостоятельный хозяйствующий субъект, продавал добываемый нефть в ущерб себе? Глубина вопроса Русановой, ну, как бы очевидна. Причем этот вопрос вообще, почему я сейчас здесь озвучиваю, это потом, когда Русанова сюда придет, мы ее будем допрашивать. Вот как раз мы выясняем, откуда же это появляется и что ей было известно в июне 2007 года, и почему она задает вопросы, которые прямо опровергают сфабрикованное обвинение, которое нам уже предъявили в феврале 2007 года. В нем написано, кто был руководителем, например, Томскнефти. В том числе и про цену было написано. И про ущерб, почему Томскнефть, как самостоятельный хозяйствующий субъект, продавала добываемую нефть в ущерб себе. Вот так-то два товарища предопрашивают. И прошу обратить внимание, ваше, что именно потом в вопросах информации, которая содержит, используется уже для оказания давления на других свидетелей. Это, ваша честь, мы вам продемонстрируем. Откуда же берутся у свидетелей данные по так называемым ценам? И обратите внимание, ваша честь, что Русанов во время допроса никаких документов из кортежа, на которые они ссылаются, свидетели так и не предъявили. Все.
Ваша честь, в связи с оглашенным вопросом свидетелей хочу заявить, что выяснение позиции свидетеля по поводу выделение из компании «Томскнефть», принадлежавших компании «Томскнефть» основных средств к предмету данного судебного разбирательства не относится. Если уважаемый суд захочет узнать причины принятия такого решения, несмотря на то, что эти обстоятельства выходят за пределы статьи 252, я лично готов дать суду необходимые пояснения, поскольку имел непосредственное неправильное отношение к принятию данного решения. Ваша честь, обращаю ваше внимание, что следователь Русанова в своем вопросе свидетеля, который процитировал Платон Леонидович Лебедев о том, что компания «Томскнефть» продавала нефть в ущерб себе, продемонстрировала наличие у нее сведений о том, что компания «Томскнефть» продавала нефть, а не утратила эту нефть вследствие ее хищения. Эти сведения, которыми, как очевидно из вопроса, располагает следователь Русанова, представляют несомненный интерес для защиты. И я прошу вашу честь принять этого внимания, когда вы будете принимать решение о вызове ее в суд. И, ваша честь, у меня в связи с этим допросом короткое соответствие. Ваша честь, прозвучавшим в допросе мне, как человек, который хорошо знал Николая Николаевича Богачева, было удивительно услышать некоторые термины, не характерные для него, как для производственника с большим стажем. В частности, термин «заниженная цена» и «я как доверенное лицо» был не самостоятельным. Ваша честь, не оценивая содержание допроса, я прошу вас запросить Следственный комитет, являлся ли и в какой период господин Логачев обвиняемым и в какой момент он был переквалифицирован свидетелем. Содержался ли господин Логачев под стражей, будучи человеком тяжело больным? Теперь это не секрет, у него была лейкемия. Когда он был, если он содержался под стражей, то когда он был из-под стражи выпущен? Эти сведения помогут вам оценить, насколько показания господина Логачева, части, во всяком случае, используемой терминологии, были самостоятельными, либо он был вынужден подписать несвойственную ему лексику, но лексику, свойственную, как мы знаем, безграмотным юристам, находясь под давлением. Все ваше.
Вот честь, как надзирающий прокурор по уголовному делу 18-41 заявляя официально, как должностное лицо Генеральной прокуратуры, что Логачеву не предъявлялось никаких обвинений, по крайней мере, по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного управления, Управления по расследованию особо важных дел и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и впоследствии, когда был образован Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, он не содержался по страже и не направлялось, в частности, по Османный районный суд города Москвы и в иные суды Российской Федерации ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения по страже. И, естественно, я в таких судебных заседаниях не участвовал и, соответственно, и даже проектов таких документов не видел. Позвольте себе заметить, что два допроса, представленные в копиях здесь, и в них отражено, что Логачев допрашивался в присутствии адвоката. Поэтому считаю эти доводы подсудимого Ходорковского голословными и неуместными. И с точки зрения уголовного процессуального законодательства необоснованные, и с точки зрения нравственной, просто аморальной, что человек умер.
Ваше
честь, естественно, оно не подлежит удовлетворению.
Ваша честь, поскольку прозвучало четкое утверждение надзирающего прокурора, то я на данный момент свое ходатайство снимаю.